от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, мы вернулись в эфир. Порадовало меня, конечно, сообщение о курилках. Наконец-то Дума подошла к тому, о чем мы криком кричали годы назад.
Причем мы-то не курящие кричали.
Не курящие, но да.
А кричащие что... не могли кричать, у них
дыхалка. Ну, людей-то жалко. Идиотизм-то в нашем климате, вот это все повальное запрещение.
Ну, а в аэропортах?
Забота о людях такая вот, что называется, до последнего человека мы будем о вас заботиться. Да, бессмысленными,
добро,
беспощадными являются, догнать и причинить добро, не только русский бунт, но и российское законотворчество. Михаил Валентинович Азанов с нами, военный эксперт, поэтому помимо разных маразмов нашей жизни, вот у нас час, когда мы говорим о правильных пчелах, которые делают правильный мед, вспоминая Винни-Пуха.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, Евгений Янович поворчал Сергеем Андреевичем по поводу курения. Я хотел в самом начале продолжить рассказ дальше, который был в прошлых передачах, но все-таки мне утром пришло там новости, смотрел, и вдруг увидел, что некие там господа из Германии, там бывший замсекретаря НАТО, товарищ Хайнрих Браус и некий специалист там по Востоку по фамилии, значит, Краузе, они вдруг четко в газете «Die Welt» осветили события, что Россия сильно угрожает и прям завтра начнет, и потому что ей самой страшно, и она начнет это упреждающим ударом.
А они не сказали, почему мы им газ поставляем?
Ну, они делали доклад научный, и этот доклад вот закончился таким, что надо быть готовыми и самим нанести упреждающий удар.
Какая
На самом деле, что меня... как-то сказать, в кавычках, возбудило. Дело в том, что завтра, 17 июля 2019 года, 75 лет, как по Москве прошел, парадом прошли немцы, 57 тысяч человек, плененные в операции «Багратион». 75 лет прошло.
Было, папа рассказывал.
И многие помнят еще, вот моя теща помнит, как сегодня выяснилось это шествие. Самое интересное, что среди этих 57 тысяч немцев были несколько тысяч французов. А чё? И среди тех, кто руководил парадом с нашей стороны, был генерал Пети, Эрнест Пети, который был представителем де Голля в Москве, боевой генерал. И проходящие мимо французы, вдруг узнав его, стали кричать «Вива ля Франс!» и так далее там. Что нас заставили там и так далее. Ну, генерал только и нашел, что плюнул, сказал мерзавцы. Вот, и отвернулся. Более того, в эти же дни в Париже прошел такой же парад. Тоже, по-моему, или 16 или 17 июля. Но только немцы вели пленных англосаксов, которые высадились 6 июня в Нормандии. Это тоже юбилей. И вот 20 тысяч человек во время высадки, то есть с 6 июня по 16 июля, были взяты в плен. Вот так они воевали, воины.
Да.
Их провели по улицам Парижа. И сохранившиеся, специально сегодня пересмотрел эти кадры документальные, французы плевали, и француженки плевали, и били их ногами, показывая знания восточных единоборств. Этих солдат, которые шли по... улицам Парижа.
Так вот они страшное было время,
да? Союзников, да, встречали.
Ну...
Такой же парад провели мы уже 16 августа в Киеве. Там уже шло 38 тысяч человек, более пестрый состав. Я сейчас не помню там состав всех этих, всей Европы, которая попала в плен в военных действиях. Напомню только лишь одно, что у нас есть медали, у нас 7 медалей памятных, да, боевых наград за всякого рода освобождение или взятие городов. Вот 3 из них за освобождение Праги, за освобождение Варшавы и за освобождение Белграда. А 4 за взятие. За взятие Будапешта, мой дед. За взятие Кёнигсберга, мой дед. За взятие Берлина и за взятие Вены. Разницу поняли? За освобождение и за взятие. в плену у нас было больше, чем 500 000 венгров. Всем известны случаи, когда после боев под Харьковом в 1942 году многие командиры отдавали приказ не брать венгров в плен из-за чрезмерной жестокости.
Вырезали госпиталя
на месте.
Вот. Мадьяры, да, отметились.
И вот тем господам, которые пишут научные доклады, там, типа вот упомянутых мною, стоит это помнить. Очень хорошо помнить, потому что, еще раз, например, некоторые говорят, можем повторить.
Ну, настроение какое-то, в общем, складывается.
Но это не настроение, это нас пытаются раздразнить, спровоцировать чем-нибудь, потому что им нечем заняться, хотя проблем в самой Европе огромное количество.
А ребята не думают о том, что ведь может получиться?
Я же говорю.
А вот повторить. Если получится, то им будет чем заняться?
Ну, будет, да.
Не, ну
работа,
как?
Работа у нас есть в стране, работа есть и за пределами страны. Давайте вернемся к этой работе. Я прошу прощения за такое длинное отступление, потому что некоторые эмоции вложил в него, зная, что многие просто, вот, например, мой средний сын, которому я с утра это же сказал, как-то сначала не понял даже, о чем я. То есть он не знал, ну, не связывал завтрашний день с этими событиями. В его памяти еще нет такой связи.
Может быть, и слава богу.
Вот. Нет, нет. Все молодые поколения должны четко знать, настаиваю категорически, вот такие факты, историю войны...
Это я имел в виду, что нет войны в его памяти.
Нет, в его памяти нет связи, что
вот связь должна
17 июля 1944 года было такое шествие, после которого мы
в нашей памяти ведь войны тоже не было. Я родился после войны. Я думаю, Михаил Валентинович,
тоже я
после...
тоже второе поколение от войны.
Ну, просто мы это знаем.
Мои деды воевали, они пришли, оба, имеется в виду, и по отцу, и по матери, пришли с войны. Вот, один умер за год до моей, до моего рождения, Иван Александрович Чугунов. Вот, а один умер в 1974 году, летом, я уже, мне было 12 лет. Вот я хорошо помню это, как он умирал, как открылись раны. Так что надо доносить это до детей, показывать пальцем, показывать текст, самому озвучивать эти тексты.
А иначе придется повторять и повторять. Не вот дай бог.
И повторяем. Сначала лучше детям повторять, чтобы они это помнили и разносили дальше по своим сверстникам.
Чем на собственном опыте.
Если это в школе пропускают, значит, нужно дополнять это родителям. Вот. Ну, вернемся к теме, которую я хотел сегодня озвучить. Это продолжение нашего путешествия в проекты на югах, на южной оконечности коридора «Север-юг». Стратегический для нашей страны проект. Я также напомню, что еще и Владимир Вольфович хотел помыть сапоги в Индийском океане. Мы уже в Индийском океане две передачи вот, посвящены. Нет, на самом деле пока еще сапоги не мыли, потому что про военную часть мы совсем не говорили.
Ну, Афанасий Никитин когда-то.
Вот, Афанасий Никитин... Евгений Ильич, у меня особое мнение по поводу Афанасия Никитина, оно положительное. Но обстановка, в которой он производил свое путешествие, это совсем другая обстановка была. Он путешествовал по фактически своей стране. Что из Московии, что в Индию, это он по своей стране.
Это
отдельный вопрос. Вы не любите этот вопрос. Отдельно можно поговорить. Что касается...
Заинтриговали, да?
Заинтриговал,
Ну, безумно заинтриговали. Тверское княжество на Индию-то хоть не распространялось, точно.
Инды – это неизвестная земля по-славянски. Поэтому Индия – это вот та самая далекая неизвестная земля, куда ходил Никитин посмотреть, и что ж такое
Индия. А у него не было таких впечатлений.
Впечатления, кстати, хорошие. Вот Мадагаскар, как остров, на который мы собирались прибыть с военной базой, очень уникальное место на Земле. Я уже говорил, что это большое по площади, там, почти Украина, такая же по площади, как Франция, упомянутая мной выше. Вот, и французы были колонизаторами этой территории, хотя первыми там побывали португалоязычные люди. Но Страна уникальна как природой, так и населением. Страна находится в архаичном состоянии. Это я говорю, не без, чтобы не обижались, это настоящее состояние. Есть проблемы и с продовольственным обеспечением, есть проблемы вообще с развитием, потому что в стране нет промышленности. Сделанные недавно инвестиции со стороны иностранных крупных компаний, Рио Тинто построила горнодобывающий комплекс в порт Дофин, который самая южная точка на Мадагаскаре, добывает титановые руды с цирконием и отправляют в Канаду, по-моему, или в Соединенные Штаты. Такой же комплекс горнодобывающий, гидрометаллургический завод, тоже построили консорциум компаний. Это рядом с населенным пунктом Амбатове, это никель-кобальтовое месторождение большое. Там, кстати, никеля производится почти 60 тысяч тонн, 5,5 тысяч тонн кобальта. Это, если вспомнить, то у нас на Лиске никель, по-моему, 200 тысяч тонн никеля.
То есть у них все хорошо с рабочими местами.
А, понимаете, это, ну, современные предприятия, на которых очень высококвалифицированный труд. А вот население на Мадагаскаре, к сожалению, находится на очень низком профессиональном,
то есть они завозят
образовательном уровне.
Ну, трудовую...
Ну, мальгаши же...
Евгений Ильич, мальгаши – это такое общее название. На самом деле, это очень пестрый такой племенной состав. Вот я кратко коснусь наиболее крупных групп. Самая главная группа – это имерина. Значит, они... Это центральная плата занимает. Они... Самое главное, они все... Их царство победило все остальные царства там в предыдущие годы, да, и... аккумулировала в себе все, значит, все бывшие до этого царства. Запад страны занимает группа племен под названием Сакалава. Они считаются торговцами. Это весь практически западное побережье, практически все от севера до почти юга. Вот, они торговцы, мореплаватели. Они более похожи на, значит, группу банту африканскую. Вот, но... Часть из них мусульманская религия обладает, я имею в виду проживающие в провинции Махадзанга. Север занимает племенная группа Антанкарана. Это небольшая группа, которую все время обижали в предыдущей истории. И они убежали на север от преследования своих племенных противников, там, имерина, значит, и в те, которые живут в пещерах, так, по-моему, переводится. Или те, которые спрятались там в пещерах. Вот. А на востоке доминирует группа Бицимисарака. Это племенная группа, которая очень воинственная, чем-то похожа на воинственных масаев, проживающих, да, в Кении там, и в Танзании. Значит, вот это основные группы, там остальные короче, меньше. Вот. Считается, что самые умные – это Мерина, значит... Они занимаются науками, искусствами, руководят. Остальные, вот я уже описал, да, что вот... Причем это, в общем-то, вполне бытовое разделение труда у них. Хотя Бицимисарака на востоке занимается и всякими другими. В том числе и мореплаванием, поскольку этот район самый плодородный на острове. Вот. От французов там осталась какая-то инфраструктура. Я уже упомянул вот эти вновь построенные заводы. Это совсем свежие заводы после 2000-х годов. Вот. В никель-кобальтовом месторождении там участвуют и канадцы, и японская Сумитомо. Но оперируют месторождением именно и управляют проектом канадцы. На западе есть гигантское месторождение битумных песков. Гигантское месторождение. Оно, конечно, не сравнится с... Там, с канадскими месторождениями, не сравнится с Венесуэлой, но оно в ряду вот в первой, даже в пятерке, наверное, крупнейших в мире месторождений битумных песков, Бималанга, и там Мадагаскар Ойл компания получила право на эксплуатацию, это американская компания, полностью американский капитал, пока не удается запустить месторождение, сложные пески, сложно работать, или еще какие-то причины. Американцев в данном случае трудно понять. Но они продолжают контролировать ситуацию, продолжают оставаться на месте. Периодически объявляют, что вот-вот, завтра начнется. Вот все уже подвезли. На юго-западе есть большое угольное месторождение. Хороший уголь, коксующийся в некоторых проявлениях. Вот, проведены проектные работы. австралийскими компаниями, там перекупалась эта лицензия от друг от друга. И, в общем, в конце концов родился этот проект, который позволяет добывать и экспортировать уголь высокого качества. Но тоже стоит, ничего не строится. Ни электростанция не строится, не строятся никакие объекты. Пока, в общем-то, в порядке обозначения, по-моему, собирается сделать какую-то пробную электростанцию небольшой мощности для того, чтобы показать, как это можно сделать. Даже нет сопротивления зеленых. Обычно, когда угольные проблемы, проекты, то сразу же набегают. Это шатия-братья, которые...
А на Мадагаскаре-то откуда зеленые?
Нет, ну, они могут приплыть. Они же у нас в Арктике тоже отсутствуют, да? Но они приплывают. Но
постоянно не живут, да?
Постоянно не живут. В зависимости от того, куда укажет рука спонсора проблемы, туда и поплывут. Вот. То есть основная проблема на Мадагаскаре, на самом деле, это энергетика. То есть энергетика, есть государственная компания Джирама, которая занимается и водой, и электричеством, и так далее. Но практически вся генерация там укладывается в 100 мегаватт, и это генерация гидро. Генерация оставшихся на маленьких речках, речек много, это небольшие электростанции. В основном оставшаяся генерация – это дизельные электростанции, ну или там бензиновые, небольшие. То есть... Электричество может отключиться, может нет, даже в столице. Может не быть. Воды может тоже не быть, если практически централизованное водоснабжение только в столице Антананариву. Вот. Ну и заходим мы в соответствии с нашей процедурой, в первую очередь, с энергетикой. Надо заходить. В стране есть возможность строить гидроэлектростанции большие, относительно большие. Нет, не наши размеры, речки не те. Но они позволяют поставить пару 300-мегаваттных гидроэлектростанций, одну 600-мегаваттную, то есть есть. Это все уже практически проведенные предпроектные работы международными всякими организациями. И большое количество меньше 100 мегаватт электростанций, которые на разных реках собираются по всей территории страны. В основном, конечно, восточная часть, с севера на юг можно покрыть, имеется полный проектный облик всего этого. Но нет сети, надо сеть строить, связывающую все это, с тем, чтобы все это работало в режиме в правильном, поддерживалась нужная частота. У нас тут сейчас выступают разные эксперты, там в журналах Forbes недавно некий Ариэль Коэн там написал, что вот Россия плохая, у нее там с энергетикой все плохо, потому что они не употребляют эту зеленую энергетику, ну да, что все вот там надо обязательно.
А зачем нам зеленую? Я помню просто Ариэля Коэна, когда он еще был Валерием Коганом, поэтому слово эксперт здесь все-таки мало применимо, но тем не менее. Ну, давай считать, что у меня вообще очень долгая память.
Когда там написано было по-английски же было, поэтому там Коэн, да, не Коган.
Да, да, да.
А он и есть теперь
Коэн. Я специально прошел по ссылке, я увидел просто комментарий к этой статье сначала.
Уроженец Ялты.
Соответственно, зеленой энергетики на том же Мадагаскаре тоже нет. Вот. Пока.
Пока.
Естественно. Значит, но зеленая энергетика, она требует уже, чтобы ее внедрять, уже устойчивой системы генерации электроэнергии с обычными, привычными нам видами генерации. Теплогенерация, гидрогенерация, атомная генерация. Все это связано в единую сеть и регулируется единой системой. Вот если слово «система» ключевая, пришедшая у нас... В 1991 году товарищ Чубайс, да, он разрушил систему во всей стране. Была система, а ее разрушили после того, как они пришли. И в этом является и главная беда. Вот здесь системы еще нет в Мадагаскаре, рушить нечего. Вот. Есть островки, вот, соответственно, систему надо строить. И начинать надо строить со всех видов. Можно строить теплогенерацию в регионе Тулиара. Это юго-запад, как я упомянул, там и глубоководный порт, там и, значит, месторождение очень большое. Более того, месторождение стоит на реке, и можно делать водоугольное топливо. Я уже упоминал, когда мы говорили там про Дальний Восток, что водоугольное топливо – это топливо, аналогичное углю по теплотворной способности, но приспособленное для перевозок, передачи даже по трубопроводам. Для этого требуется просто вода, чтобы была рядом соответствующая обработка угольного топлива изначального, смешивание с водой, и становится очень эффективное топливо, удобное для перевозки, в том числе и танкерам. А если это остров Мадагаскар, то танкер может обойти Мадагаскар очень быстро и раздать топливо по нужным точкам, где можно ставить генерацию. У нас в стране производится генерация очень интересная, значит, производимая Пермским заводом. Такие стандартные модульные электростанции мощностью 20 мегаватт. Они используют газогенерацию, очень удобный газотурбинный двигатель. Вот. Серийное все, поэтому я уже упоминал, что для нас Мадагаскар это в первую очередь как рынок высокотехнологичной продукции, раз, и в то же время это выставка достижений народного хозяйства. Будем про Африка, она должна видеть, что покупает.
И пощупать.
И можно, пощупать. Да? Можно приехать и посмотреть, как работает, прицениться к месту, прицениться к условиям. А что еще нужно? Ведь не покупают просто электростанцию внутри забора. Требуется понять, как сети будут устроены. Это такой цельный проект, который необходимо предъявить потребителю.
Да, у нас еще полторы минуты.
Для меня Мадагаскар в первую очередь всегда были лемуры и всякие прочие экзотические звери, типа фоссы, руконожки, ай-ай. Очень жалко было мегадолаписа. Помните, такой гигантский лемур, практически ростом с человека, который как-то и так и не пережил.
Ну, не пережил не только он, не пережил и пиорнис, это гигантская птица.
Ой,
да.
Ну как, птица рух. Вот. Однако знаменитая птица арабских сказок – это он.
Чтобы слушатели понимали, да, из одного яйца и пиорниса можно было накормить яичницей, ну, больше, чем взвод солдата, 50-60 человек. Можно было совершенно спокойно этим яйцом накормить.
Ну, огромная птица, причем как и моа, на самом деле, которые тоже людей не пережили на другом конце света в Новой Зеландии, ну, очень неприятная такая вполне хищная птичка.
Ну, все, что большое, оно обладает способностью
долбануть. Так. Ну, вот представь, сколько они там, 2,5-3 метра?
Гигантские,
я, честно говоря, не страус, помню, да. Не помню размеры, но она была больше, чем страус, эта птичка.
Она была сильно больше.
Сильно больше и с большим клювом, кстати.
Да-да-да. А теперь новости.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
И вот мы вернулись с Мадагаскара и уходим обратно. В далекие южные земли. Михаил Валентинович Азанов с нами, военный эксперт.
Итак, угольный проект можно сделать большой на юго-западе провинции Тулиара. Есть огромное месторождение бокситов на юго-востоке. И рядом с ним можно вот как раз две электростанции по 300 мегаватт поставить, гидроэлектростанции. Это месторождение достаточно для завода по производству глинозема 1-2-3 миллиона тонн в год. Пожалуйста, глинозем, который дефицит у нас
вполне экономика.
В стране, можно ввести на все наши русаловские предприятия. Это вполне экономика для того же русала. Даже тем более в нынешних условиях, я бы так сказал. Вот, ввести можно по интересному пути, можно в Иран привезти, и дальше на север по железной дороге, причем даже по новой железной дороге, я потом скажу в следующей передаче про эту железную дорогу. Все-таки мы дойдем до этого коридора. Про интересный коридор. Вот. Что касается севера, я уже говорил, там у нас есть месторождение хромовой руды на Мадагаскаре. Есть, можно купить у тех же эксплуатантов и проект, который никель-кобальтовый, и в дальнейшем его развивать. У него есть ограничения по энергетике, подчеркиваю. Ну и эта страна для нас, в первую очередь, как один из главных пилотных проектов по установке следующего блока, плавучего энергоблока на атомных реакторных установках, вот типа Михаил Ломоносов, я уже сказал, этот энергоблок можно поставить на самом севере, он совместит как энергетику, так и опреснение воды для нужд военной базы и для нужд местного населения, технических и других всяких нужд хватит этой воды. Вот. В стране политический режим достаточно стабильный, там хоть и сменилось, по-моему, 10 президентов, они все такие...
Демократическим путем?
Интересные. Да. Ну, частично демократическим. Кто-то был там как Дидье...
По-африкански демократическим?
Нет, особой стрельбы не было. Нет. Были там аресты, были там отстранения от выборов, но вот тот, кого больше всего отстраняли, наконец-то тут избрался. Ходили слухи, что там наши представители всех купили и руководители выборами, но это обычные слухи.
Традиция.
Вот у нас, да. Сейчас президент, значит, Анри Радзуэлина, вот молодой человек, 76-го, по-моему, года или 74-го года рождения. А вот предыдущий Марк Равалуманана, он достаточно возрастной, и он с интересной очень биографией, он там учился у протестантских пасторов, потом в лютеранской школе в Германии, был торговцем молоком и вдруг стал главой крупной корпорации молочной, там сразу у него все дела пошли. За несколько
женился
лет.
Хорошо, что ли?
Да нет, бизнесом. Вот у него вдруг бизнес так попёр, так попёрло, так, как в анекдоте. Вот, карта попёрла, да. Просто потому, что учился на Западе, и, значит, из него сделали президента. Вот он проиграл выборы. Вообще в последних выборах участвовали 4 предыдущих президента, вот, и выиграл один из них, вот, о котором я сказал, Радзуэлина. И, кстати, среди участвующих был президент самой длинной в мире фамилией Радзанаури Мам Пианина. Вот так это произносится. И там еще есть одно слово фамилии, я, к сожалению, уже не произнесу.
То есть, раньше это был Мабуту.
Не, Мабуту Сесесека, это давно был товарищ это вот с другой стороны Африки, в Западной Африке, западной части, точнее, в Центральной Африке, ну, если правильно уже говорить. Вот. Ну, словом Мабуту у нас иногда среди рядового состава вооруженных сил часто употреблялось, особенно на Востоке. Вот некоторые называли там подразделение Мабуту. Ну, не буду, это такой сленг местный. Что касается, значит, вот наших военных интересов, там что можно сделать? В первую очередь, развертывание военной базы – это большой, длинный процесс, с учетом того, что инфраструктура там полностью отсутствует для этого. Я уже сказал, что есть на севере там остатки аэродрома Андракака, военного аэродрома большого, но там надо все восстанавливать. Это с учетом низкой квалификации рабочей силы на месте. Вы можете набрать рабочую силу для того, чтобы построить вот 700-километровую дорогу, которой нет сейчас, из города Анцеранана на севере, вот в заливе Диего-Суареш, до столицы нет сейчас дороги, которая могла бы быть проходима обычным транспортом. Только высокая проходимость. Вот можно построить дорогу, набрать среди местного населения там таких бедняков, у которых нет даже дома обуви и значительной части одежды, очень много. И они бы это сделали эту дорогу из булыжника, просто уложили бы все 700 там с лишним километров.
Ну, в конце концов, в Древнем Риме как их строили, эти дороги?
Такая дорога, она не нужна для современных видов транспорта, это будет очень затруднительно по ней ходить и ездить. Поэтому все это нужно строить заново, с применением современных средств строительной техники. Нужно это проектировать, это длинный достаточно процесс. Я думаю, что такие длинные дороги не менее года проектируются. Это все надо замерять. Мы же не знаем там ни местности, ни грунтов. То есть это все длинная работа для большого количества людей из нашей страны. Вот. Или привлеченных, если найдем на месте, что достаточно редко. Вот так же поступают китайцы раньше, когда строили в Африке, они старались привлечь полностью всех своих специалистов, то есть приезжали вплоть до тех, кто выдает зарплату, да, значит. Но это привело к излишним конфликтам. Местное население протестовало очень часто. Это особенно при строительстве железных дорог было. И китайцы, последний проект, который они делали в Эфиопии, кстати, Джибути, Аддис-Абеба, они полностью построили заново дорогу, тоже 700 с лишним километров, в своей, ну, в европейской колее 1435 миллиметров построили силами местных рабочих.
То есть китайцы наглые, их надо было одёргивать.
Нет, они взяли в этот раз, обучили необходимое, по-моему, там 4 с лишним тысяч человек эфиопов местных, которые выделило, так сказать, набрало правительство Эфиопии, обучили, и эти рабочие под руководством китайских инженеров построили эту дорогу за достаточно короткий срок, там, по-моему, что-то меньше 5 лет, в принципе, самостройка шла. Для такой дороги это очень мало. Маленький срок. Вот, дорога введена в эксплуатацию, и уже Эфиопия вздохнула. Раньше у нее не было выхода к морю, по железной дороге, старая дорога не, итальянцами еще построена, не функционировала. Но сам факт того, что китайцы в этот раз они решили воспользоваться услугами местного населения в качестве строительной мощности. Да. Вот. Чуть-чуть, 4 тысячи человек обучить – это великое, великое дело. На Мадагаскаре тоже придется учить. А заходить надо сейчас. То есть что делаем? В принципе, потому что и правительство тоже меняется, да, и нас уже обвиняли там, что мы участвовали в выборах, всем заплатили, вот сейчас будем заключать соглашение с ними, только потому что заплатили, да. Значит, на самом деле нужно сочетать и мягкую силу, и жесткую силу. Жесткая сила вперед.
Сейчас небольшая пауза у нас.
Вести ФМ.
И мы вернулись в эфир.
Вот жесткая сила, что это означает? Есть рядом с... Поскольку в вооруженных силах Мадагаскара отсутствуют высокотехнологичные виды, да, нет военно-воздушных сил практически. Остались там советские самолеты где-то догнивающие свой век.
То есть мы там готовили летчиков?
Да. У нас там эти летчики не там готовились. Они готовились в училище имени Фрунзе в Киргизии.
Ну. Вот там, ну, в Советском Союзе.
В Советском Союзе, прямо в городе Фрунзе, тогда назывался он, сейчас он Бишкек, да. Самолеты были наши, танки были наши, танки еще до сих пор, ПТ-76, плавающий танк, он до сих пор на вооружении. Вот бронемашины тоже.
Слушайте, какого времени БРДМ? Производство до сих пор держится?
Ну, 40-50 лет, а почему такого? У нас
хорошо ухаживают.
С консервацией машина снимается и расходится сейчас, как горячие пирожки, можно модернизировать. И Т-62, вон, М в Сирии воюет. Вот, пожалуйста, снимай с консервацией прямо в бой. На самом деле, рядом со столицей, которая является центром жизни на Мадагаскаре, Антананариву, есть два аэродрома. Один Ивату, это главный аэродром сейчас страны, он модернизированный, новый построенный. И есть Ариванимамо, это теперь военный аэродром. Раньше он был аэродромом столичным. Вот, поскольку авиации нет, то этот аэродром, он, ну, находится в таком полуконсервированном состоянии. Видимо, существует какая-то администрация военная, которая держит охрану аэродрома. Комендатура авиационная, но он не эксплуатируется. Вот на этом аэродроме можно разместить авиационную часть, которая займется авиационную и соответствующие службы, можно батальон аэродромно-технического обслуживания. Авиационная часть займется прикрытием острова на период, пока мы туда будем входить в другие отрасли. Я имею в виду и в экономику, и будем входить на военную базу, которая на севере, о которой я говорил, военно-морская база. Ариванимамо – аэродром, приспособленный, например, для самолетов МиГ-35. Очень хорошее место для того, чтобы и они несли службу, и одновременно с ними знакомились, и на них учились летать по соответствующей потребности летчики других стран африканского континента, которые входят вот в разные интеграционные объединения, о которых я упоминал в прошлой передаче, желающие создать единые вооруженные силы или, например, по заказу какой-то страны другой. То есть это вот тот самый военный ВДНХ, на котором можно продвигать технику неизвестную. Ведь техника военная продается слабо, если она не принята и не освоена собственными вооруженными силами страны-производителя. У нас МиГ-35 никак не освоится в производстве по разным причинам. По разным показаниям, то ли из-за конкуренции с сухим, то ли из-за конкуренции с зарубежными, то ли ненужность кто-то доказывает. На самом деле, еще раз подчеркиваю, страна не должна разбрасываться такими активами, которым является авиационное КБ с соответствующим производством. Это делать категорически нельзя. Это подрастрельная статья, вот, закрывать такого рода активы. У нас и так пропали КБ Яковлева, вот, и другие.
Может, уже пора вводить обратно расстрельную статью?
Есть
кандидат?
Генеш, не всегда помогает. Я вот напомню, еще есть немножко времени, напомню, что самолет Поликарпова И-180, на котором разбился, да, Чкалов, да, и И-185 особенно, был лучшим самолетом из довоенной конструкции, лучше, чем все остальные, включая Мессершмитты, Фокель-Вульфы и так далее. По всем параметрам был лучшим, но не пошел в серию. Почему? Ну, там поищите. Есть в интернете описание этих конфликтов, из-за которых...
Конфликты, ну, разных
конфликты глав КБ. У нас внутри. Глав КБ, их, так сказать, покровителей и тому подобное.
Факторы личности в истории.
Кто-то кого-то там отправлял в ссылку там, или в другое место. Но это вот из-за этого не пошла серия, даже не приняли на вооружение. Не закончили испытания.
Дорого обошлось наверняка.
Но самолет был уникальный. И-185 уникальный самолет. Он достигал уже в довоенное время скорости в 680 километров в час. Это было недоступно, в том числе и лучшим моделям Германии в тот момент. Я уже не говорю там про маневренности. Вооружение. У него на вооружении через винт стреляли три синхронизированные пушки 20-миллиметровые ШКАС, когда все остальные самолеты довоенные были вооружены пулеметами максимум калибра 12,7. Вот. А здесь было три 20-миллиметровые пушки.
И тем не менее.
Вот так. Если кто видел, как стреляет знаменитая рогатка, это наша зенитная установка, спаренная 23-миллиметровая, тот понимает, как стреляет три ствола из 23 миллиметра синхронно через винт вращающийся. Вот такой был самолет. Что касается здесь самого Мадагаскара, если мы сумеем вот договориться на создание здесь нашего форпоста на самом юге этого коридора, то авиабаза в Ариманимама и воинские части, там, ну, военная полиция и так далее, прикроют у нас город Антананариву от всякого рода аппетита подойти туда авианосцу какой-нибудь страны англосаксонской для того, чтобы поугрожать и заставить принять там какие-то решения.
Михаил Валентинович, на этом, к сожалению, у нас время подошло к концу.
Извините, спасибо.
Спасибо. Да,
но мы еще вернемся в эфир.
Да, было очень интересно. Евгений Иванович, до свидания. До завтра.
Всего хорошего.
Спасибо.
От 3 до 5.